Хорошо, церковь, давайте мы достанем наши Библии. Если вы записываете, достанем наши блокноты. Я сегодня попросил Юлию, чтобы она поделилась словом, и она будет продолжать говорить о нашей ответственности, о том, к чему Бог нас призвал как верующих. Поэтому, пожалуйста, Юля.
Добрый день, церковь, слава Богу. Господь, да, благословит нас сегодня не смотреть на человека. Да благословит нас Господь смотреть на Него, на Его Слово, вникать в Его Слово, вникать в учение, вникать в себя, в свое сердце. Да благословит Господь ваши сердца, ваши уши, ваши глаза, чтобы не смотреть на человека, потому что это слишком большая честь для меня, чтобы вы смотрели на меня. Смотрите на Бога. Вот только Он достоин этой чести, чтобы мы смотрели на Него. Итак, в прошлый раз, да, мы помним, о чем была предыдущая тема, кто помнит, может назвать. Как стать судьей? Спасибо, Людмила Ивановна. Как стать судьей? Да? Мы разбирали, в общем, место про Гедеона, да, и про Гедеона, насколько, ну, я не была, правда, там с детьми занималась в бюллетне, про Гедеона, про то, какие принципы есть судейство. И сегодня мы продолжаем. Сегодня мы продолжаем, и сегодняшняя тема, ну, она очень перекликается с тем, в чем мы движемся. Я ее так назвала «Смысл жизни человека. Зачем я создан?». Казалось бы, ну, чем она перекликается? Казалось бы, что это может быть какое-то христианское АБВ, какие-то азы и смысл жизни человека. Мы как бы возвращаемся к истокам нашей веры в Бога, к нашим вопросам, зачем я на этой земле, кто я, что я, зачем вообще люди существуют. Но иногда полезно нам вот вернуться и вспомнить, позадавать себе эти вопросы. Для чего Бог создал человека? Наверняка нет человека, который бы не задумывался, для чего я вообще существую, для чего существуют люди, почему существует эта земля, что вообще здесь происходит. Вот. Существуют ли люди, вот как атеисты, ну, они не верят, и для них человек — это какая-то биологическая машина, вроде как животное, ну, ну так и есть. Вообще написано у Екклесиаста, что люди без Бога, они как животные, Екклесиаст 3.18. Они так и верят, что вот люди выполняют свою биологическую функцию, вот так же, как это есть в животном мире, и все. Но я думаю, большинство людей верят, что есть какой-то смысл, для чего ну, Создатель сотворил человека. Вот. И одни верят, вот, насколько я наблюдала за людьми, изучала и наблюдала за их ответами, одни верят, что Бог создал человека, вот, когда спрашиваешь, для чего Бог создал Адама, даже верующие вот такой ответ дают, чтобы он отдыхал, гулял в Эдемском саду. Вот. И некоторые говорят, работа — это проклятие, человек создан для того, чтобы гулять. Это была первоначальная идея Создателя, чтобы человек гулял и ничего не делал. Другие верят, что... ну, смешно, да, но действительно вот такие ответы есть. Другие верят, что Бог создал человека для того, чтобы человек согрешил, Бог как бы запланировал, что человек согрешит. И потом... уже грешному, падшему человеку Бог будет выражать свою любовь. Но как будто бы Бог не может выразить свою любовь несогрешившему человеку. Будто бы вот он не может как придумать. Как же выразить любовь несогрешившему человеку? Вот надо, чтобы он упал. И тогда вот я ему покажу всю свою величину. Ну вот давайте посмотрим, что говорит Писание по этому поводу. Есть разные, конечно, догадки, разные теории, есть версии. Но что говорит Писание? Давайте вернемся к истокам. И давайте посмотрим, как это... актуально ли это сегодня? То, что написано в книге «Бытие», первая глава, самая первая глава. Вернемся к началу. Машина времени. «Бытие», первая глава, 26 стих. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всею землею и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле. Первая глава это была, да? Что написано? Плодитесь, размножайтесь, владычествуйте на земле, над всем творением. Да, единственное, что не было у человека власти над другим человеком. Это только после грехопадения человек стал господствовать над другим человеком. Это единственное, что поменялось. Но вообще, в принципе, человек создан был, чтобы владычествовать на этой земле, чтобы брать ответственность за эту землю. И мы еще посмотрим Бытие. 2 глава, 15 стих, вот, буквально рядышком. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Вот, и 2 глава, там очень много вообще, что Бог доверял человеку. Вот, это цель Бога. Человек был создан управителем этой земли. Скажите аминь. Кто-нибудь скажет аминь? Да. Это цель для человека от Бога. И Бог не забрал эту цель в результате грехопадения. Дары и призвания не приложены. Аминь. Вот. А вот в этой же второй главе, в стихе 12, написано, что там золото земли хорошее, и был в долах и камень оникс. Или оникс, стих 12. И также еще написано в 5 стихе. «Не было человека для возделывания земли». Еще не было человека для возделывания земли. То есть Бог говорит нам вообще с самой первой главы, что уже у человека была цель от Бога, был смысл его жизни, и было множество занятий, и разные дары и призвания человека должны были найти применение на этой земле. Одни должны были добывать золото, эти драгоценные камни, другие возделывать землю. То есть жизнь человека с Богом планировалась быть насыщенной, интересной и реализованной. Вот. Это то, что касается богословия праздного гуляния в райском саду. Да? То есть не планировалось праздное гуляние. Насчет богословия божественной подножки, да, это я называю вот так, что Бог нарочно запланировал и дал человеку вот эту божественную подножку, дерево познания добра и зла, чтобы человек, вот, ну, искусить его, чтобы он споткнулся, упал, и потом его несколько тысячелетий доказывать ему свою любовь, и ценой того, что многие миллионы людей пойдут в ад, вот доказать любовь. Но просто если мы поразмышляем еще и увидим, что было еще и другое дерево, не только дерево познания добра и зла, которое было там где-то, не знаю, а посреди рая написано, да, вы в этих же первых главах найдете, было дерево вечной жизни. Вот. И это как бы указывает, что нету логики и последовательности в этой теории, да, что должен был человек согрешить. Зачем же тогда Бог сотворил дерево вечной жизни, которое потом, ну, отрезал от человека? Зачем же, ну, тогда Бог так планировал? Дерево вечной жизни. Люди, я, ну, да, раньше размышляла, ну зачем же нужно было это дерево? Ведь Адам вроде как без греха и так не умирал. Вот. Люди стали умирать только после того, как согрешили. Но потом, вот, когда, ну, я молилась, размышляла, и Бог показал, что есть разница между бесконечностью и вечностью. Бесконечная жизнь — это не вечная. Вечность, что Библия называет словом вечность, — это небеса, это жизнь с Богом на небесах. То есть человеку не нужно было умирать, чтобы переходить в вечность. Было вот дерево этой вечной жизни. И потом Бог просто поставил ангела, чтобы человек не имел доступа к этому дереву, согрешивший человек, чтобы он не в таком виде, ну, не переселился туда и не стал одним из этих ангелов. Вот. И Поэтому что поменялось с тех пор? Что поменялось? Поменялось ли наше предназначение, ну, поменялось ли Божий план для человека не погибнуть, но жить, учиться управлять землей, учиться управлять и быть ответственным на этой земле, и потом переселиться в вечность? Не поменялся этот план. Единственное, что дьявол подпортил первоначальный, ну, замысел Божий, но дьявол этот замысел не отменил и не аннулировал. Никакие дьяволы не могут отменить Божий замысел. Человек был создан. И мы посмотрим вот сейчас уже книгу Откровения, то есть мы из бытия сразу в Откровение, потому что Иисус — начало и конец. Да? Откровение. Пятая глава. Откровение, пятая глава, восьмой, десятый стих. Так. И когда же Он, Господь, да, взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу от всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Кто думает, что мы будем когда-то царствовать на земле, что вот цари и священники — это вот, ну, когда-нибудь... Давайте посмотрим другого апостола, 1 Петра 2:9. Петр говорит, что он уже сделал нас, да, что мы царственное священство. Где? 1 Петра, да, аминь, спасибо. 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Мы уже избраны, мы уже поставлены быть этими царями и священниками. Вот мы иногда вот, как бы, тоже впадаем вот в это искушение и начинаем требовать, ну, из... Ну, мы должны требовать, да, но не сверх меры. Излишне быть требовательными к президентам, там, вот, к президенту и еще там каким-то правителям, что мы начинаем требовать соблюдения порядка, законности и так далее. Но президент — это не наш царь. Это не царь на земле, президент. Понимаете? Тишина, хорошо. Президент — это не царь, президент — это не монарх. Мир, вы знаете, что мир с приходом Христа изменился? Вот, я просто такое дерзновение вот сейчас имею, ну, говорить это. Мир с приходом Христа изменился. Мир уже не прежний, не такой, как раньше были эти языческие царства, где был монарх, у которого была абсолютная власть. Нету в Божьей воле, чтобы у человека была абсолютная власть над людьми. Нет такой Божьей воли. Ни одному человеку не посильно этот груз, абсолютная власть. Это не Божья идея. В Библии власть разделена. Когда Бог устраивал, учреждал государство, Он власть разделил. Он не наделял власть только одного человека. Поэтому именно под влиянием христианства, под влиянием того, что люди начали... прочитав Писание, начали строить государство по принципу Библии, началось разделение власти. И президент — это не монарх. А кто цари? Кто цари? Это не тот монарх, с которого все нужно требовать, потому что Бог царями назвал нас. И когда мы требуем с него или еще с кого-то, то мы просто, ну, надеемся на человека, потому что Бог сказал, что цари теперь вы. Не те цари, которые господствуют, да? Цари мира сего господствуют, но у вас да не будет так. Мы не такие цари, которые господствуют, но мы те цари, которые берут ответственность за эту землю. И это происходит сегодня, это должно происходить сегодня, потому что в этом Божий план для наших жизней. Вот. И много притч Иисуса вот, с момента сотворения мира не поменялось предназначение человека. И много притч Иисуса о человеке-управителе. Давайте посмотрим. Вот буквально просто посмотрим две, даже не будем их читать до конца. Луки, вот рядышком буквально две притчи. Евангелие Луки, 20 глава, 9 стих. Давайте, если у кого-то, ну, у кого есть Библии, будем читать вместе. 20 глава, 9 стих. Итак, 3-4. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. Один человек насадил виноградник, отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. Что-то это напоминает нам? Давайте Луки, 19 глава, рядышком, вот, буквально рядышком, 12 стих. «И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока не возвращусь». Вторая. Еще в бюллетне сегодня там, Александр, там, Луки 12 главу, там тоже притча об управителе. То есть масса притч Иисуса, что человек — это управитель. Человек — это управитель, это то, как видит и как создал нас Бог. Наша жизнь — это то богатство, которым мы управляем, но мы им не владеем. Владеет кто? Тот господин, который отправился в дальнюю страну. И Он дал нам управлять, но не владеть. И если мы пришли к пониманию, что жизнь мне не принадлежит, то мы просто очень аккуратно обращаемся с ней. И вот эти виноградари, которые злые, да, если вы наверняка читали дальше эту притчу, то есть они решили, что виноградник теперь их и принадлежит им, да, и участь их была незавидна. Итак, предназначение и воля Бога для человека не поменялось. Не погибнуть, но жить и на земле, быть мудрым управителем тех богатств, которые Бог доверил, а затем переселиться в вечность. По-другому мы переселяемся теперь, да, но переселяемся в вечность, учась быть управителями, быть ответственными на этой земле. Давайте вот эту притчу дальше, про мины, которая 15 стих. «И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Вот для этого, это вообще смысл нашей жизни, для этого мы должны научиться нести ответственность здесь, на земле. Это вот не, то есть наша жизнь на небесах — это не продолжение, ну, теории праздного гуляния по Эдемскому саду. На небесах Господь желает доверить нам города. А чтобы доверить нам города, Он смотрит, как мы будем верны в малом. Он смотрит, земля — это малое, небеса — это большое. И Он смотрит, насколько мы будем верны в малом, и сможет ли Он нам доверить города на небесах. И мы здесь не проповедуем Евангелие, знаете, лишь бы спастись. Да? Мы не проповедуем такое Евангелие, лишь бы спастись. Вот. Лишь бы мне спастись, лишь бы мне вот попасть правильно. А что там будет, я не знаю. Я не хочу даже об этом говорить. Евангелие, мы проповедуем Евангелие Царства Иисуса Христа. Не лишь бы спастись. Потому что человек, который думает, лишь бы мне спастись, то есть он вряд ли, ну, вообще спасен. В норме у христианина, в здоровых, нормальных взаимоотношениях с Богом, не думать лишь бы мне вот спастись, да, а доверять вопрос своего спасения, милости Божией, просто доверить и отдать Богу спасение свое. И жить для того, чтобы другие спаслись. Не думать о своем спасении, а думать о спасении других людей. Вот это то, что Бог от нас ожидает. Это то, для чего Он нас здесь создал. Чтобы мы переживали не за себя, а за других. А переживания за себя отдали Богу. Матфея. Сегодня много мест Писания. Матфея 10 глава, 38 стих. Очень все известные. Просто я говорю, мы возвращаемся сегодня и вспоминаем об ИВ. Наше христианское об ИВ. Матфея 10 глава, 38 стих. «И кто не берет креста своего и не следует за мной, говорит Господь, тот недостоин меня». И иногда мы думаем, что крест, я слышала такие мнения, что крест — это вот болезни, грехи, какие-то проблемы, которые мы несем в жизни. Вот почему проблема? Жизнь такая, несу свой крест. Но это на самом деле не крест, потому что мы не выбираем, быть ли нам, какие у нас обстоятельства, болеть нам или не болеть, мы это не выбираем. А здесь речь идет о добровольном выборе. Человек, который берет добровольно свой крест. Мы не выбираем добровольно, взять нам болезнь или не взять. Не выбираем добровольно, хорошие у нас обстоятельства, спокойные или у нас какие-то лишения в жизни, теснота и скорбь. Мы это не выбираем. Это к нам просто приходит. И это на самом деле не крест, это иго, которое мы должны возложить на Бога, а взять у Него крест. Крест — это ответственность. Крест — это не болезни, грехи и проблемы. Крест — это ответственность. Ответственность за что, скажу позже. В общем, крест человек берет. Крест человек берет сам и добровольно. Крест — это выбор человека. Да? Кто не берет креста, то есть он сам решает, брать ему или не брать. Кто не берет, И смысл завета, смысл завета с Богом — это мою боль, мое иго, мои проблемы, болезни, мою боль я отдаю Богу, а Божью боль я беру себе. Мою боль я отдаю Богу, а Божью боль за этот мир я беру себе. Действительно, хорошо, нам в церкви быть и собираться, вместе, но написано, Бог оставляет 99 праведников, 99 овец, которые в порядке, которые вместе, чтобы найти одну погибшую. Там его сердце, там его боль. И крест — это его боль. Иисус нес этот крест. Крест — это путь усыновления. Потому мы получили усыновление, потому что Иисус понес этот крест. И от того, беру ли я свой крест, беру ли я эту Божью боль, эту ответственность за землю, от этого зависит, получит ли кто-то усыновление также. Это путь Христа. Сейчас мы еще раз поразмышляем об управителях. Мудрый управитель, в Евангелиях видим мудрых управителей. И противоположность управителя, мудрого управителя, я назвала ее, это человек с рабским мышлением. И немножко сравним их. Мышление человека мудрого управителя и мышление человека с рабским мышлением. То есть не человека, управители же это тоже рабы, но рабы — это в смысле слуги Бога, которые берут ответственность, выполняют Божью волю. А человек с рабским мышлением — это, как образ, это можно представить сыны Израилевы, которые вышли из Египта, это люди с рабским мышлением. Итак, мудрый управитель, он несет ответственность, а человек с рабским мышлением перекладывает ответственность, не хочет нести ответственность, пытается ее избежать, думает, что кто-то другой. В Второе – это человек, мудрый управитель. Он смел и инициативен. Он берет инициативу. А человек с рабским мышлением безинициативен и апатию свою выдает за довольство. Вот они говорят, ну, хорошо быть благочестивым, довольным, спокойную, безмятежную, тихую, безмятежную жизнь. На самом деле это не тихая, безмятежная жизнь, это апатия. Безмятежность, не то, что ты апатичен и ничем не интересуешься там. Хоть там трава не расти, хоть там все горит, у тебя безмятежность. У тебя такой пир во время чумы называется еще. Такая безмятежность. Это безинициативность и апатия. Человек – мудрый управитель. Ему свойственно новаторство. Он не боится браться за что-то новое. А человек с рабским мышлением боится нового. Человек – мудрый управитель. Не держится за комфорт. Не держится за свой комфорт. Неважно, действительно чувствует он комфортно себя в жизни или не чувствует, есть у него вот эта зона комфорта или нет. Он не держится за это. Он готов это оставить ради того, чтобы делать Божье дело. А человек с рабским мышлением любит зону комфорта. Независимо, миллион у него на счету или там какое-то грязное одеяло только дома, это утрировано, он держится за это. И любит зону своего комфорта. Это не всегда богатые люди. Не всегда богатые. Иногда люди в зоне комфорта стяжательство. Пятое. Мудрый управитель ищет возможности вкладывать свои дары, таланты. И чем Бог его благословил в жизни, вкладывать в служение, в Царство Божие, вообще в жизни. А человек с рабским мышлением любит как раз накапливать, копить на черный день. Он живет в ожидании черного дня, у него там много всего. И может быть, я что-то такое говорю, да, сейчас. Но это есть такое, бывает на самом деле. И это не зависит даже от величины банковского счета. Сердце есть сердце. И это грех стяжательства, может любого человека поразить. И человек, мудрый управитель, он не скор на критику, потому что он знает, что когда ты за что-то отвечаешь, то тяжело тебе критиковать другого. То есть, когда ты за что-то отвечаешь, ответственность — это определенный груз, и всегда легче критиковать со стороны, он это знает, чем нести эту ответственность. А человек с рабским мышлением, он спешит критиковать, потому что легко критиковать, когда ни за что не отвечаешь, да? Сказали мы. Как сыны Израилевы, критиковали все время Моисея. То, что он один их вел, один отвечал за них перед Богом, один на гору ходил. И последнее. Мудрый управитель, он находит счастье и удовлетворение в отдаче. И он, для него блажение давать, нежели принимать, да, Божий принцип, это не просто слова, это действительно для него блаженство и счастье. А человек с рабским мышлением, он ищет, чтобы принимать. Принимать больше он ищет, чем отдавать. И он думает, что счастье от того, сколько ты получаешь от других, в этом счастье. Чем больше ты получаешь от других, тем более ты счастлив. Мы же знаем, что это не так. Да? Никогда счастья не будет, если человек ищет только, чтобы что-то получить. Чем больше ты получаешь, тем больше хочется. Таковы мы люди. Если мы ищем и сосредоточены на получении больше, чем на отдаче, это путь просто несчастья и уныния. И у меня такой пример, что действительно, из моей жизни такой пример. Когда я ходила, Бог давал возможность, я верю, еще даст, ходить в онкоотделение, там с детьми заниматься. Для меня это такое было место, счастье просто. И, может быть, там для кого-то, для тех людей, которые там лежат, и, конечно, для них это место очень печальная и грустная. А для меня просто это было место счастья, потому что я чувствовала, что я отдаю, что ну, я нужна, и что я кому-то делаю хорошо. И кому-то становится лучше от того, что я делаю. Вот. И это счастье, которое ну, не сравнится с тем, что когда ты получаешь подарок, или когда ты на какой-то вечеринке, с кем бы ты там ни общался, ни тусовался, или кто бы что бы тебе ни подарил, и какие бы взаимоотношения ни были. Все равно это ну, не то. Это рано или поздно вот это вот, первая конфета вкусная, а сотая уже не такая вкусная. Да, а когда ты отдаешь, в этом действительно вот есть такое Божье счастье, которое никто у тебя не украдет. Вот. И вот была на этой неделе, вы знаете, межцерковная, ну, кто знает, кто не знает, тот вот сейчас узнает. Была межцерковная молитва на этой неделе, да, за Украину. Да, и слава Богу, такие, ну, мы тоже молились вот на... Вчера был выезд, мы на нем молились за Украину в пятницу и вчера. Такое, ну, благословенное время, вот это молитва за Украину, действительно, и покаяние, потому что написано, что народ... Время начаться суду с Дома Божьего и смириться народ мой, который называется моим именем, и я прощу грехи их, исцелю землю их. То есть с нашего дома, с верующих, с церкви начинается исцеление земли, с нашего покаяния за народ Украины. И там вот ну, у нас был список, который нам вот прислали из другой церкви, которые это не распространяли, очень хороший такой продуманный список, за что молиться. И там было вот, действительно вот покаяние за многие сферы, за коррупцию, вот, за 30 миллионов убитых младенцев на, абортами. Да, вот. Действительно, вот есть за что каяться. И у меня уже давно вот эта вот мысль, что вот каяться вот за... Не может быть мира на земле, где творится это. И мир, библейская ну, идея мира, это мир — это награда за праведность. Если праведности нет, то если беззаконие творится, то мир — это ну, нехорошо. Нехорошо горе смеющимся. Если творится беззаконие вокруг, то смеющимся горе. Не может быть мира, когда ну, убивают 30 миллионов детей. Вот. Потому что написано «истребится род, отдающий детей Молоху». И вот почему мира нет? Почему мира нет? Потому что не все дети Божии несут свой крест, ответственность за эту землю. Не потому что там законы плохие, это тоже, да. Но это уже следствие. А причина всего этого, это то, потому что где-то, может быть, мы находимся в зоне комфорта и не берем ответственность за какую-то сферу, за ту сферу, за которую мы переживаем. Какая сфера жизни беспокоит меня больше всего? Какая сфера жизни беспокоит вас больше всего? Просто задайте Богу этот вопрос. Господь, покажи мне эту сферу жизни. Скорее всего, это и есть ваш крест. Скорее всего, это и есть то, за что Бог призывает вас. Быть ответственными на этой земле. Если ничего не беспокоит, и вы ничего не чувствуете, просто ущипните себя. Если человек ничего не чувствует, возможно, он уже где-то в других мирах находится. Если человек чувствует боль, да, он еще жив. Если человек чувствует чужую боль, он еще человек, ну, как говорит одно изречение. И относительно вот этой молитвы, да, это вообще... Здорово, что когда церковь кается вот в этих явлениях, которые есть в обществе, это очень хорошо, это здорово. Но если эти молитвы не заканчиваются делами, то это просто слова. Вот если ну, мы покаялись за аборты, то сейчас по логике, если мы последовательны, если мы действительно серьезно с Богом, а не просто так сотрясаем, ну, воздух, лишь бы сказать ему что-то, лишь бы ему там, ну, уболтать, да? Ну, не смей, ну, мы просто не должны сметь даже и думать Бога убалтывать, вот как говорится, да? Уболтали. Если мы серьезно действительно молимся и подразумеваем, и верим в то, что, за что мы молимся, то сейчас, по идее, возле этих абортариев должны появиться христиане, которые будут уговаривать женщин, увещевать их, ну, не делать, не убивать своего ребенка, по идее, если это действительно было покаяние. Если мы каялись за коррупцию, ну, каялись за грех коррупции, да, то, возможно, ну, Бог кого-то призовет вот создать вот такие, ну, я не знаю, фонды помощи, общественные какие-то организации, где христиане будут помогать людям, как вот избегать вот, взяток. Кто-то, кто имеет опыт, как проходить, как не давать взятку. Вот, или если у вас есть такой опыт, ну просто сделайте что-то, чтобы поделиться этим опытом. Вот. И это я к себе тоже говорю, потому что у нас тоже в семье такой, такие опыты есть, когда вот нужны были взятки, мы не давали. Тоже, ну, я тоже размышляю сейчас и молюсь, что мы можем сделать, как мы можем повлиять, как мы можем распространить это и научить этому людей. Вот. И то, что вот сегодня Саша Пасечник говорил вот о законе, да. Вот для меня, вот, честно, вот эта тема, вот, как то, что Саша говорил, это как бальзам на сердце. То, что иногда есть такие двойные у нас стандарты. Сейчас я объясню, какие. А вот, например, вот мы считаем, что Ветхий Завет, он устарел, и он уже не актуален. Да? И что и там ничего исполнять не надо, все, закон закончился, сплошная благодать. Но вот когда спрашиваешь такого человека, вот слушай, а ты ребенка своего наказываешь или только по Новому Завету не раздражаешь? Наказываю. Вот человек, который, ну, всем сердцем верит, что там все устарело, он своего ребенка наказывает почему-то. Почему? А почему одни стандарты для своих детей и другие стандарты для Божьих детей? Тогда, ну, не наказывай своего, жди, что Бог его накажет. Жизнь накажет, Бог накажет. Пускай Бог с ним разбирается. А ты ничего не делай, только не раздражай. Но ты же наказываешь, потому что ты его любишь. А почему тогда, ну, к тем детям, которые в миру, у нас другое отношение? Потому что просто мы не считаем, что это наши дети. Что это наши люди, это наши дети, которые погибают. Эти люди, которые самый последний грешник в миру, это тоже ребенок. Он когда-то был ребенком, и он попал, может быть, не к тем людям. И Бог это все видел, у него болело сердце. И ему, может быть, не так с родителями повезло, как нашим детям повезло с родителями. Это тоже ребенок, и тоже Бог за него переживает, любит, и тоже он за него умер. Это вот мы просто должны каяться и избавляться в этих двойных стандартах, потому что если мы так относимся к своим детям, то значит, также мы должны относиться к людям этого мира. Если мы детей наказываем по закону, если мы ставим для них какие-то рамки, какой-то закон, значит, и мир мы должны научать Божьему закону. А то такие, ну, теории, что вот все, христиане, они только в церковь ходят, молятся, делают добрые дела там на своем личном уровне. Ну да, это правильно, это нужно. Но это не все. Кто не берет креста своего, ответственности за эту землю, тот не может быть его учеником. Да просто мы хотим какой-то, ну, уболтать Бога. Что мы, ну, мы верующие, мы делали все, что верующие делают в этом мире, вот мы делали. Но Божья воля и Божье сердце. Божья воля и Божье сердце. Чтобы мы научали людей. Аминь. Чтобы мы научали людей этого мира. Закон — это детоводитель ко Христу, как сказал Саша, да, сегодня, как написано в Писании. И если в обществе нет вообще понятия, что законно, что незаконно, что хорошо, что добро, что зло, то, ну, люди, ну, просто, ну, становятся бессовестными. Закон — это детоводитель ко Христу. И мы, из церкви несем этот Божий закон для этого мира. Иисус спасет народы жезлом железным, там, как написано в Откровении, да? И Он эту миссию доверил нам. Это Откровение, вторая, по-моему, глава. Не записала это место. Побеждающему написано. Дам жезл пасти народы. Этот жезл — это Божий закон, который дит водитель ко Христу. Поэтому, христиане, ну, просто мы должны принимать участие в процессе законотворчества каким-то образом. Просто давать эти, влиять на проекты этих законов через, ну, какие-то комитеты. Ну, я не знаю, я просто это сейчас с верой говорю. Я не знаю даже как, я не знаю, кто пойдет. Но Божье мышление, мышление управителя. Господь, пошли меня, я не знаю как. Мы ждем, что кто-то это сделает, кто-то, у кого есть связи. Но Бог избрал нас, не мудрое мира, без связи, без, ну, без ничего. И Он верит, что мы можем. Он верит, что ты можешь. Он верит, что я могу влиять на эти процессы, смотреть на суды, добиваться того, чтобы судили честно. Если мы покаялись, значит, покаяние должно быть такое. Исаия 1 глава, 23 стих. Если мы каялись в коррупции. Князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты и дело вдовы не доходит до них. Если до нас не доходит дело вдовы и дело сироты в этом мире, то это мы ничем не лучше, чем те, которые берут взятки и подарки. Вот, ну, вот этого ждет от нас Господь. Мы будем царствовать на земле, на земле. На земле испытывается наше хождение и наша верность в малом. Не ждите небес, не ждите, не просиживайте свою жизнь в ожидании небес. Мы сейчас должны Богу являть свою верность в малом. Бог испытывает нас. Так, мы, ну, откладываем образ. Господь, просто мы откладываем образ этого ветхого человека, человека с рабским мышлением. Господь, мы принимаем Твою волю на нашу жизнь. Ты создал нас управителями, Ты создал человека управителем, и мы не складываем в себя эту ответственность, которую Ты дал. Господь, показывай нам, что, и показывай нам, как. Если мы хотим, чтобы Божье семя прорастало в нашем сердце, то мы возделываем и храним свое сердце, да, как написано в Бытие. Возделывай свой сад и храни. А возделывать и хранить сердце мы можем только через то, что отвергнем свой эгоизм и будем нести ответственность за эту землю. Я не знаю, есть ли Божья воля, чтобы все служили в церкви. Я, честно, не знаю. Но точно есть Божья воля, чтобы каждый служил хотя бы одной группе неверующих. Если ваше служение в церкви, ну, не связано вообще ни с какими группами неверующих, если вы, ну, не соприкасаетесь в своей жизни, просто молитесь, чтобы Бог вам открыл, кто эти неверующие, какая это сфера, какие это люди, чтобы... Просто пусть у вас будет сердце: Господь, вот я, пошли меня. Вот. И вот в завершение, хочу помолиться молитвой о нас, о вас, во всех нас молитвой. Вчера был замечательный семинар, и с лидерского саммита мы смотрели на выезде, и в конце одного из семинаров была вот эта молитва словам святого Франциска. И я так люблю вот такие благословения. Для меня они просто, ну, как, ну, обличение, назидание, вообще все гораздо, ну, больше цепляют, чем там просто пусть у тебя все будет хорошо, пусть там дети растут. Но это тоже важные благословения. Но вот это оно просто как... Такие слова его, это просто доходит до разделения души и духа. Вот молился о нас проповедник вчера, вот обо всех слушающих этой молитвы, я помолюсь о вас. Пусть Господь благословит вас дискомфортом, относительно легких ответов, полуправды и поверхностных отношений, чтобы в ваших сердцах появились глубокие переживания. Пусть Бог благословит вас гневом в ответ на несправедливость, притеснение и эксплуатацию людей, чтобы вы трудились на благо справедливости, свободы и мира. Пусть Бог благословит вас слезами за тех, кто страдает от боли, отверженности, голода, войны, чтобы вы могли протянуть руку, успокоить их и превратить их боль в радость. И пусть Бог даст вам достаточно глупости, чтобы поверить, что вы можете изменить этот мир, чтобы вы могли делать то, что, по мнению других, сделать невозможно. Возьмите свой крест, ответственность за кусочек этой погибающей земли. Аминь.
Спасибо, Юля. Давайте мы вместе встанем для молитвы. Я хотел бы вас призвать на основании вот сегодняшнего слова. Давайте мы будем молиться о том, чтобы на самом деле мы не только назывались христианами, а чтобы мы были людьми, которые взяли свой крест. То есть взяли свой крест ответственности и стали Божьими управителями здесь, на этой земле. Давайте мы склоним наши головы, и я хотел бы вас попросить, чтобы каждый молился лично за себя, лично от своего сердца, потому что здесь нельзя, то есть не могу я помолиться за вас, не может Юля, не может никто из лидеров, не может ваш сосед за вас помолиться. Это ваше и мое решение, и ваше и мое посвящение, потому что мы все уйдем с этого места, и, к сожалению, мы забудем большинство из того, что мы сегодня слышали, но есть вещи, обеты или решения в нашей жизни, когда мы что-то решаем начать делать или решаем изменить, и после этого мы уже по-другому поступаем, по-другому думаем, по-другому решаем проблемы, по-другому относимся к проблемам. И вот взять крест свой, крест ответственности за Божье переживание здесь, на этой земле, это ваша и моя доля ответственности, или ваше и мое решение. И я хотел бы, чтобы мы об этом молились. Отец Небесный, мы здесь, на этом месте, чтобы взять ответственность, чтобы сказать, Господь, что мы осознаем, что каждому из нас нужно взять крест, который Ты предназначил для нас, и следовать за Тобой. Боже, мы благодарим Тебя за доверие, то, что Ты доверил нам быть управителями своей жизни, быть распорядителями над тем имением, которое Ты верил каждому из нас. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты верил нам жизни, верил нам время, верил нам те ресурсы, которые мы на сегодняшний момент имеем, благодаря каким-то материальным благам, благодаря работе, благодаря своим знаниям, которые мы приобрели благодаря Тебе. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты все это дал нам для того, чтобы мы могли взять крест, и чтобы этот крест, он не был для нас тяжелым. Ты сказал в своем слове, что то, что для нас тяжело, или то, что нас тяготит, то, что приводит нас в депрессию, в разочарование, это не то, что мы должны нести. Это не то иго и не то бремя, которое мы должны тянуть. Ты сказал в своем слове, что возложите свое бремя на меня. Возложите, отдайте свое иго, то, что вас заботит, и то, о чем вы сегодня переживаете, вы не можете из этого спать, отдайте это мне, потому что я понес на себе ваши грехи, ваши бремена, и я хочу освободить вас. И, Боже, мы сегодня, мы осознаем, что, может быть, мы в чем-то брали ответственность за Твое, за то, что Ты хочешь забрать у нас, и Ты хочешь разрешить как Бог. И, Боже, мы сегодня хотим по-настоящему взять ответственность за наши жизни, за жизни тех людей, которые сегодня живут рядом с нами. Боже, мы сегодня живем в это время, когда что-то меняется, меняется судьба нашей страны, меняется судьба нашей нации, и, Боже, мы можем как церковь стать участниками в этом. И, Отец, мы сегодня молимся, я молюсь Тебе о том, чтобы каждый из нас, он уразумел, в чем заключается Твой крест для меня. Боже, открой нам ту меру ответственности, ту долю ответственности, там, где мы действительно должны быть, стать царями и судьями в нашей земле. Боже, открой нам, где мы должны возвышать свой голос и где мы должны пресекать беззаконие, где мы должны говорить, что это зло, и я не буду в этом участвовать. И если ты это будешь делать, то я сделаю со своей стороны все, чтобы пресечь это зло. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл наши глаза. И мы сегодня понимаем, что добро, а что зло. Мы сегодня понимаем, что является грехом, а что является послушанием Тебе. И, Боже, мы сегодня, как церковь, молимся о том, чтобы мы и каждая поместная церковь на Украине, она взяла свой крест, чтобы каждый верующий взял свой крест, и мы стали теми людьми, которые будут менять наше общество. Боже, мы молимся о том, чтобы те люди, которых Ты сегодня поместил в политику, те люди, которых Ты поместил в судебную власть, в юриспруденцию, в силовые ведомства, в здравоохранение, в образование, те люди, которые сегодня ответственны, чтобы пресечь эту коррупцию, пресечь эти беззакония и взяточничество, пресечь это просто гниение на самом высшем уровне, когда любой человек, который имеет хоть какую-то ответственность или хоть какую-то позицию начальника, он рассматривает это как выгоду для себя, как возможность что-то приобрести и какую-то користь иметь от этого, кроме зарплаты, которую он получает. И, Боже, мы просим о том, чтобы сегодня поднялись из церкви Даниилы, чтобы сегодня поднялись из церкви Сидрахи, Месахи, Авдинага. Те люди, которые сегодня, может, никому не известны. Это, может быть, сегодня молодые юноши, подростки, дети. Это, может быть, просто обычные люди, обычные верующие, которые до этого не рассматривали себя как ответ на нужды сегодняшнего общества. И, Боже, мы благословляем Твой Дух Святой в нашей церкви и в каждой поместной церкви на Украине. И просим, Господь, подними, подними своих служителей. Подними тех, кто сегодня никому не известен. Подними тех, кто сегодня прячется, как Гедеон. Подними тех людей, кто сегодня не видит, что он может принести перемены в наше общество. И, Боже, подними каждого, кто находится сейчас здесь, на этом месте. Боже, подними нас, как Церковь Божьей славы, чтобы мы действительно прославляли Тебя в нашей жизни, в нашем районе, в нашем городе, в нашей стране. Боже, распространи наши пределы. Научи нас быть послушными Тебе больше, чем мы даже послушны, когда это выгодно нам, когда мы получаем за это зарплату или когда мы получаем за это какую-то похвалу. Подними в нас осознание, что намного более важно и намного более чудесно быть послушным Тебе, быть послушным Твоему предназначению, владычествовать на этой земле, управлять этой землей, утверждать Твое царство здесь, на земле. Боже, дай нам быть людьми, которые ответственны за самих себя. Ты сказал, что Царствие Божие, оно внутри вас есть. И мы сегодня молимся о том, чтобы действительно Твой порядок, Твое господство, оно было во всех сферах нашей жизни. Чтобы мы не позволяли Твоему Царству быть только во время воскресного служения или когда мы общаемся с кем-то из верующих, а когда мы на работе или дома, мы живем так, как нам удобно. Боже, мы молимся о том, чтобы Твое Царство, оно распространилось на все сферы нашей жизни. И мы молимся, чтобы благодаря этому Твое Царство, оно приближалось ко всякому человеку, к которому мы приходим, с кем мы общаемся, с кем мы соприкасаемся и кому Ты даешь возможность нам послужить. И, Боже, дай нам такое дерзновение, чтобы, как Ты, Иисус, учил учеников, что ходя же проповедуйте, приблизилось к вам Царствие Божие. Помоги нам быть теми людьми, которые могут с дерзновением сказать, что там, где мы приходим, мы приближаем Божье Царство, мы приближаем Божье господство, мы приближаем Божье устройство, Божий авторитет, и мы призываем, Боже, Твое господство на нашу страну, мы призываем Твое Царство, Боже, на сердца нашего президента, всех чиновников в его окружении, на сердца депутатов, на сердца министров, мы призываем страх Божий на всякого ответственного человека на местах, в райрадах, в горсоветах, которые сейчас ответственны, чтобы эта ситуация в нашей стране, она разрешилась мирно. Мы призываем Твой страх, чтобы они осознали, что они будут давать отчет не просто перед людьми, не просто перед своим народом, но каждый из них даст отчет перед Тобой, и они уже тогда не прикроются ни неприкосновенностью, мудростью, ни своей позицией, ни деньгами, ни властью, и ничто это их не защитит. Боже, мы благословляем Тебя в нашей стране, чтобы это откровение, оно сегодня пронизало наше общество, пронизало каждого человека, кто сегодня может изменить эту ситуацию и утвердить Твое господство. Мы не надеемся на царей, мы не надеемся на позицию, не надеемся на кого-то из людей, кто сегодня находится во власти. Мы знаем, что Ты, Бог, поставляешь власти. Ты убираешь нечестивые власти. Ты поднимаешь тех, кто действительно достоин, чтобы править. И мы просим, подними людей, которые будут иметь страх Божий в своем сердце, которые действительно смогут править по правде, которые действительно будут управлять и занимать те должности, позиции в нашей стране, не с желанием личной корости или выгоды, но которые действительно будут заинтересованы, чтобы утверждалось Божье Царство. Я знаю, что может где-то иногда нам кажется, что это утопично и нереально. Но, Боже, Ты учредил это на примере Израиля. И тогда, когда Израиль, он почитал Тебя, когда Израиль искал Тебя, то это работала на уровне власти, на уровне поклонения Тебе, на личном уровне. И, Боже, мы сегодня ищем, как народ, чтобы это заработало в нашей стране. Мы сегодня молимся, чтобы поднялись благочестивые судьи земли, поднялись благочестивые люди, которые будут ответственно поступать, осознавая, что они будут отвечать перед Тобой. И, Боже, пускай, когда мы уйдем с этого места, пускай, когда мы будем в наших домах и на наших работах, когда мы будем делать какое-то служение для Тебя или просто заниматься какими-то делами обыденными, дай нам не терять этот фокус, что Ты доверил нам, чьим мы имением распоряжаемся, какую позицию мы занимаем, как Твои управители. Дай нам это осознание, дай нам это чувство всегда ответственности, и дай нам, Боже, бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение, чтобы не соблазниться, что все так делают, и я так буду делать. Все молчат, и я буду молчать. Никто не обличает взяточество или какие-то грехи и пороки, и я буду молчать. Боже, не дай нам соблазниться, но дай нам быть действительно Твоим голосом и теми людьми, которые будут являть Тебя этому поколению. Мы просим Тебя во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Аминь.